потомству на лет 400. А оказывается, рабство это началось с момента ухода Авраама в Египет. Авраам туда ходил, Исаак туда ходил, Иаков туда пошел. То есть время отсчета рабства египетского началось с ухода Авраама из тех дней. То есть если только вот в это время начинают эти 400 лет, вы помните вообще, как Бог выводил потомков Иакова? Что все предпринимал Египет и фараон для того, чтобы уничтожить народ Божий? Если продлить, ну, время начать здесь и потом 400 лет, то кто знает, что бы осталось вообще от этого народа. Но так как Бог сократил эти дни, сначала хранил патриархов в земле обетований, а потом в связи с тем, что они все-таки нарушали Божий завет и уходили по причине голода в Египет, то в рабстве оказались потомки, и через 400 лет Господь их из рабства этого вывел через Моисея. Но это, братья и сестры, может быть, не всем даже интересно. Это для тех, кто любит вот, ну, исследовать Писание, можно заняться этим местом, проверить. По родословной Левия можно проверить и посчитать, сколько они были в рабстве. Там дается эта цифра, можно определить. Ну, как-то для себя, чтобы...
Я думал, еще к концу, уже можно же заканчивать, или как? Здесь еще такие вопросы есть. Времена судей, низкое духовное состояние, просили царя, большой грех. Почему? Ведь при царях духовное состояние было выше.
Мы вообще до этого времени еще не дошли, время судей. Ну и в общем-то мы будем говорить об этом, но просто по вопросу этому хочется сказать, что во время судей царем Израиля был по Писанию кто? Бог. И в это время говорили как раз, ибо не было царя в Израиле, и каждый делал, что ему казалось справедливым. То есть во время судей евреи очень часто отвергали царя Бога. То есть положение действительно было плохим не потому, что земных царей не было, а потому что Бог отвергался, и они впадали в идолопоклонство время от времени. Сказать, что при царях духовное состояние было выше, трудно это сказать. Потому что, когда стал Саул царем, они себе просили царя, как у прочих народов, и Бог им дал царя, который Богу не покорялся, а слово Бога отверг, и Господь отверг его. Конечно, Давида потом Бог им поставил царем, но это из милости к своему народу, но совсем не по состоянию духовному народа, что духовное состояние вдруг выросло, Господь им подарил Давида. Это по великой милости своей, для того, чтобы исполнить обетование, Бог им ставит Давида и заключает с ним тоже завет. Еще второй вопрос. Соломон отступил от Бога. Как он мог написать Священное Писание? Ну, вообще, Писание Соломон писал до отступления своего. Поэтому, когда уже в конце жизни Соломон впадает в идолопоклонство, правда, Писание нам ничего не говорит о том, покаялся он в этом или нет. Я думаю, специально этот вопрос остается открытым. Почему? Если бы написано было, что он покаялся в конце жизни, это может быть для кого-то успокоение, что всю жизнь живи, а потом обратился и спасен. Так как он все-таки очень многое знал и много имел познания и откровения от Бога. А вообще этот вопрос остался так открытым, для того, чтобы такая жизнь для всех была предупреждением. Что если человек всю жизнь был с Богом, и мудрым был, и жил вроде бы так, как должно, но если к концу жизни уклонился в идолопоклонство, то не начало венчает, а конец. Поэтому, в общем-то, открытым этот вопрос остается. Ну, еще здесь один вопрос. Почему люди, как Раав, Руфь, Иуда, Фома, Версавия, Давид вошли в родословную Иисуса Христа? Ну, тут перечисляются все люди, у которых или прошлое нечистое, или они язычницы, язычники. Ну, в общем, в основном нравственно у них не все в порядке. Хотя я о этого не сказал бы о Руфе. Руфь, она моавитянка, и как человек, это очень верный человек. Она очень верна была своему мужу. И только после смерти мужа, и только по совету свекрови своей, она пошла к Воозу для того, чтобы восстановить разрушенный удел мужа и отца Елимелеха. Поэтому это со стороны Руфи подвиг. И Волос оценил так. Если ты вернулась к Божьему народу и к Богу, первое дело, которое ты сделала, он оценил его очень высоко и сказал, это очень доброе дело ты сделала. А когда она взялась восстанавливать разрушенный удел Елимелеха, он говорит, это второе дело, больше первого, которое ты сделала. То есть она сама вернулась к Божьему народу и к Богу, а потом восстановила разрушенный удел, это дело очень большое. И по этой причине Руфь попадает в родословную. Хотя она моавитянка, а моавитяне и десятое поколение не могут войти в общество Господне. Но если человек возвращается к Богу и к Божьему народу и еще принимает участие в восстановлении удела Божьего народа, то это благословенный человек. Хотя он по природе язычник. Раав, она блудница в прошлом, но она приняла соглядатаев и верою, но можно сказать, она тоже приняла Бога и Божий народ как бы в свой удел. Тоже вошла в родословную. Иуда и Фомарь, я думаю, мы сегодня немножко об этом говорили. Почему Иуда? А Фомарь, примерно так же, как Руфь, она заботилась о восстановлении разрушенного удела Ира, первого ее мужа, потому что его умертвил Господь. Она не согласилась восстанавливать удел, Господь умертвил его. И Фомарь потом сама взялась восстанавливать удел Ира, первенца Иуды, то есть мужа своего. То есть побудительный мотив был очень святой. И поэтому она тоже входит в родословную. Иуда в этом случае тоже как раскаявшийся, получил помилование, как мы говорили, он вырос духовно, раскаявшись, он тоже входит в родословную. Версавия и Давид. Про Давида мы читаем так. Давид делал только угодное Господу. Я думаю, нам тоже не совсем понятно. Как можно сказать о человеке, который убил Урию, взял его жену себе в жену, потом считал народ, и это было все отмечено в Писании неугодное в очах Господа, и написано одновременно, что он делал только угодное Господу. Братья и сестры, почему так написано про Давида? Потому что он после согрешений глубоко раскаивался перед Богом. Поэтому он и входит тоже в родословную. И Версавия входит, но Версавия входит без имени в родословную. Потому что, видимо, ну, Бог милует ради Давида и Версавию и признает брак с ней, но имени ее не удостаивается Писание, чтобы упомянуть ее имя. Там сказано так, что Соломон – это сын Давида от бывшей за Урию. То есть имя ее не упоминается. Ну хорошо, я думаю, все равно время мы ограничили.
Ну, братья и сестры, я думаю, сегодня, вот, просмотрев тоже два периода, третий период после потопа, но здесь хотелось вот вернуться, может быть, к мысли Ноя. В завете Бога с Ноем Бог ответил милостью на жертву посвящения. Бог будет миловать всякого человека, который признает над собой владычество Божие, который верует, который доверяет Богу, который посвящает себя, и это со стороны Бога не участь для нас, а честь, что Он все-таки на нас обращает внимание и верующих людей милует. Когда мы рассматривали четвертый период, здесь мы видим тоже, что Бог заключает завет с людьми, которые со своей стороны тоже повинуются Богу. Аврааму дается такая характеристика. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть, я думаю, мы все хотим быть праведными перед Богом. Наша праведность, как запачканная одежда. Но вера в Бога, доверие, это практическое доверие. Это не на словах вера, а в практической жизни вера. Мы приобретаем благоволение в очах. Поблагодарим за это Господа. И, братья и сестры, я бы хотел умолять тоже, как апостол Павел умолял тех, кто еще не посвятил себя Богу. Умоляю вас милосердием Божьим, Бог милость оказал, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, для разумного служения вашего. Аминь. Будем молиться.
Мы благодарны Богу за то, что снова у нас есть возможность вникать в Слово Его, хотя и плакаты перед нами, но плакаты, они просто помогают, может, нам как-то увидеть Слово Божие, как оно открывается по порядку, вообще рассуждение наше над Словом Господним. Тут есть некоторые вопросы. Может, мы начнем с вопросов, потом, может быть, коротко повторим те три периода, или даже четыре уже, которые мы просмотрели. Ну, один такой вопрос. Что такое долина смертной тени, и когда ее христианин проходит? Ну, я думаю, долина смертной тени – это, получается, трудные места на земле, когда человек переносит скорби, бывает это, может быть, теряет близких, сам страдает. Но когда он проходит, христианин, эту долину смертной тени, то есть когда его жизнь в опасности бывает, ну, не знаю как, наверное, кто когда, но вообще для каждого человека Бог определяет путь его. Но в псалме, где это место приводится, там сказано: «Если и пойду долиной смертной тени», то есть там, где подстерегает человека большая опасность, «не убоюсь зла, потому что ты со мной». В общем, для человека, для христианина, даже если он и переносит страдания и скорби, даже жизни лишается, упование у него все равно остается на Бога, и Бог его сохранит. Не обязательно он всегда пройдет эту долину смертной тени и останется жив. Он, может быть, и жизнь потеряет. Но у христианина есть надежда, потому что его жизнь и судьба в руках Господа, и он может жить вечно. Вот такой вопрос. Для чего Бог посадил в раю дерево познания добра и зла? Я думаю, мы отчасти говорили об этом. Это идет речь о дереве познания добра и зла, которое было посажено еще в саду Эдемском. И Бог посадил это дерево, ну, вероятно, по той причине, что существовало зло. И для того, чтобы человека как-то предупредить, чтобы он со злом не имел ничего общего, чтобы он не вкушал от дерева, или, ну, мы с вами рассматривали или разбирали название этого дерева, чтобы он не соединился со злом, Бог заповедь человеку оставил. И эта заповедь была невидимым образом. В саду Едемском Бог насадил дерево. Вообще, если бы Бог не предупредил о наличии зла, которое было, а опасность соединиться со злом у человека была, то со стороны Бога, наверное, не все было бы сделано. То есть это предупреждение, и ради того, чтобы человек не пал, Бог насадил это дерево. Такой вопрос. Можно ли употреблять гематоген? Ну, это, видимо, вопрос возник в связи с тем, что мы говорили, когда Бог с Ноем завет заключил, то Бог Ною отдал весь животный мир, только запретил употреблять в пищу кровь. А гематоген – это сделано из крови животных. Конечно, до тех пор, пока человек не знал, что это из крови, это можно было употреблять. Как человек знает, что это из крови? Конечно, человек и проживет без него, и не умрет без него. Ну, конечно, нельзя употреблять. То, что запрет, тут, правда, еще один. Можно ли употреблять биологически активные добавки? Ну, это я не знаю, что это такое. Ну, просто не имею представления. Поэтому, кто знает, может быть. Алтайский край, брат, говорит, экологически чистый. Ну, если соя, например, ну, много сои в мясе, да, или... Ну, я так откровенно скажу, мне такая колбаса не нравится. Стараюсь покупать там, где натурально. А вообще тогда не покупаю, а едим свое. Выращиваем, едим. Откуда у Каина появилась жена? Это тоже вопрос, видимо, мы родословные рассматривали две. И Каин пошел от лица Господня, и потом описывается, что у него родился сын, и так дальше. Но Адам и Ева – это первая пара. Первый их сын Каин, второй в Библии, как назван, Авель. Потом вместо Авеля родился Сиф. И когда описывается родословная Адама, Сифа, то есть Адам прожил 130 лет и родил сына по подобию своему Сифа. И потом написано: и прожил Адам всего 930 лет и родил сынов и дочерей. Но указан Сиф, хотя Сиф — это просто семя вместо Авеля, а Каин первый, и сколько лет назад он родился, возможно, Каину было лет 100, когда он убил Авеля, ну, это точно неизвестно, но примерно так. И, конечно, это люди, просто про которых написано, но написано также, что он родил сынов и дочерей. Конечно, на одной из дочерей женился Каин. 930 лет прожили прародители наши за это время, я так думаю, что 600 детей у них могло быть. Ну, я не знаю, конечно, но там много могло быть. Такой вопрос. Почему Господь вначале не наказывал за многоженство? Почему разрешал многоженство? Господь многоженство никогда не поощрял. Если в законе даже была оговорка, мы сегодня начнем рассуждать о законе, то оговорка была такая, что если не нравится жена, дай разводное письмо и отпусти. Но Христос, когда начал проповедовать, или когда проповедовал, то Он говорил, что вначале не было так, но будут двое, одна плоть. Первое многоженство мы встречаем еще до потопа, это у Ламеха, но не у Ламеха из родословной Сифа, а у Ламеха из родословной Каина. У него две жены было. Конечно, Бог никогда не поощрял многоженство. Почему Он не наказывал за многоженство? Ну, потому что просто не за все грехи Бог наказывает и сегодня. И вообще Бог, если бы Он имел как бы такую цель вообще человека наказать как грешника за грех, то давно нас надо было всех уничтожить. И мы бы давно уже и не существовали никто. Но вообще у Бога забота спасти человека. Ну, конечно, эти люди, например, Иаков, у него было несколько жен. У Давида было несколько жен. У Соломона было много жен. Это описывается в Библии как не как поощряется, а просто как факт. И что действительно от этого очень много проблем и трудностей было в этих семьях от того, что они не соблюдали это Божье установление. От многих жен всегда очень много было трудностей. Как понимать место, Бытие 48 глава 5 стих? Вместо каких колен Израиля будут сыновья Иосифа? Сыновья Иосифа, они не вместо колен Израилевых. Просто в 49 главе, где высказывается благословение, то там двойная часть, а в 48 главе, где Иаков благословляет сыновей Иосифа, двойная часть или первенство, первородство, о чем мы говорили даже, когда рассуждали о сыновьях Исаака, его старший сын Исав, второй Иаков. Исав был первородный, Иаков купил первородство у брата своего и благословение отнял. То у Иакова, у него 12 сыновей, первородный был Рувим. Но Рувим утратил свое первородство, Симеон и Леви, они истребили род Сихемов, поэтому они тоже утратили свое первородство. И тогда первородство Иаков передал Иосифу. То есть первородство какое? Два удела. Когда они будут делить земли обетованные, то два удела достанутся Иосифу. А так как Иуда стал сильнейшим среди братьев, то есть он является прообразом Христа, и его прошлое, может, было хуже, чем Иосифа, но Иуда, мы найдем момент такой, что он покаялся, он перестал обвинять тех, кого он обвинял, а потом возрос духовно настолько, что согласился за брата Вениамина рабом стать, и в этом случае является как бы прообразом даже Иисуса Христа, то линия обетования или, ну, как первородство по списку, оно все-таки осталось за Иудой. Так написано в книге Паралипоменон, что первородство отдано Иосифу, но так как Иуда оказался сильнейшим среди братьев, то он стал числиться в списках как первородный. То есть благословение, оно пошло все-таки через Иуду, четвертого сына Иакова. И если как раз здесь тоже просмотреть, то у Иакова было две жены и две служанки. Но Иуда – это четвертый сын Лии. Когда Иакова тесть обманул, он работал за Рахиль, но тесть обманул ему, Рахиль не дал, а дал ему Лию. В общем-то, для исполнения обетования, для того, чтобы пришел Спаситель в мир, достаточно было Иакову этой жены. Но Иаков, он тоже опять, тоже человек и тоже во плоти, он стал добиваться своего и работал за Рахиль, и от Рахили родились Иосиф и Вениамин. Ну и кто, наверное, читает Библию, знает, какое благословение через Иосифа получила семья Иакова. Но я так это рассматриваю. Так как люди вот этого периода, получив обетование от Бога, как бы не смогли удержать это обетование и попали в рабство, то как раз Иосиф вот в этом рабстве, куда они попали, куда они ушли в Египет, ушли-то по причине голода, то Иосиф, он здесь сохранил жизнь великому числу людей. То есть получается, Бог все-таки, учитывая немощь и слабость плоти человеческой, дает Иакову вторую жену, и от второй жены первый сын, он и двойной удел получает земной при разделе земли, и также является спасителем вот во время рабства от голода. Это через Иосифа спасение осуществляется, и благословение осуществляется земного порядка. А через Иуду благословение небесного порядка. Здесь то обетованное семя, Бог сказал Аврааму, в Исааке наречется себе тебе семя. Теперь Иаков унаследовал благословение, потому что смирился и перед братом, и перед Богом, когда со сломанным или с поврежденным бедром получил благословение от Бога, поэтому линия обетования идет через Иакова, а Иуда, мы тоже вчера рассматривали, линия идет через Иуду, потому что Иуда оказался сильнейшим среди братьев своих. Тут еще такой вопрос. Место Откровения 7 глава, с 5 по 8 стих, куда делось колено Данова? Почему из этого колена нет запечатленных? Ну, братья и сестры, там не только колено Данова нет, и колено Ефрема там тоже нет. Но это мы сегодня будем рассматривать. Когда Израильское царство разделилось на Иудейское царство и Израильское, Израильское царство содержало в себе 10 колен, а как бы укрепил власть и Яровоам, сын Навата, за собой, тем, что поставил два тельца, одного в Дане, а другого в Вифиле. То есть идолопоклонство было установлено в колене Дановом и в колене Ефремовом. И эти 10 колен, как они ушли от царства Иудейского и уже никогда не вернулись. Здесь было 9 династий, которые, ну, можно сказать, все пробовали, или Бог доверял еще исправить положение, чтобы они от этих тельцов освободились. Но так они не освободились. 19 царей было в царстве израильском, пока наконец их не увели в Ассирию, и они растворились среди других народов, и из плена уже Израиль больше не возвратился. Он так и растворился. То есть по причине Дана и Ефрема 10 колен оказались потерянными. И, вероятно, по этой причине, но это так мои мысли, по этой причине я думаю, что в Откровении Иоанна этих двух колен нет. Запечатленных от их колен нет. Но там 12 колен все равно сохраняется. Там названо одно колено Иосифа, второе колено Манасии, и Левий, он тоже имеет запечатленных. То есть все равно остается 12 колен. Но тут не знаю, совсем много вопросов. Из Писания Библии, Левит, 19 глава 14 стиха, пожалуйста, объясните подробно. Здесь сказано, не злословь глухого и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем. Ну, братья и сестры, я думаю, это заповеди, которые были даны израильскому народу, но они очень просты и доступны, и добавить, ну, мне здесь добавить нечего. Я думаю, что, ну, подробнее, чем здесь написано, я все равно не могу сказать. Но здесь сказано, что если человек глухой или слепой, имеет недостаток, то ты не старайся сделать его судьбу еще тяжелее. Не ходи переносчиком в народе твоем, то есть не надо одному про другого рассказывать, или, ну, это к чему можно отнести? Например, решили на членском собрании что-то. На членском собрании решается вопрос при тех, которые на нем. И вдруг кто-то идет и докладывает там, о ком идет речь. Ну, переносит. Переносчиком ходить — грех. Ну и так дальше. Второй вопрос. Является ли суета, то есть чистота и порядок в квартире, идолопоклонство? Думаю, если чистота и порядок в доме, в какой-то степени это не идолопоклонство, а это Бог наш, есть Бог порядка. Конечно, если человек, ну, настолько уже, ну, как можно сказать, придает этому значение, и действительно для него оно может стать идолом, в том случае, если он, ну, можно как сказать, если он ради этого живет. Ну, я так понимаю по Евангелию. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. В Евангелии от Луки сказано, когда Христос говорит о своем втором пришествии, то Он говорит о том, чтобы мы не суетились, или «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Но здесь предупреждение, чтобы наши сердца не отягчались объедением,
пьянством и заботами житейскими. Я думаю, суета вот или порядок в доме тоже сюда относится в какой-то степени. Значит, есть люди, которые живут для того, чтобы есть. Есть люди, которые живут для того, чтобы есть и пить. И есть люди, которые живут для того, чтобы иметь. Вот это грех. Есть люди, которые едят для того, чтобы жить, едят и пьют для того, чтобы жить, и суетятся или заботятся для того, чтобы жить. Это не грех. Ну, братья и сестры, вы поняли разницу, нет?
Если человек просто ленивый и не хочет наводить порядок, то оно тоже ничем не оправдывается, потому что Писание учит и ленивцев, чтобы он и у муравья поучился, чтобы он вовремя заготовил себе пищу. И вообще, если у человека беспорядок, то, конечно, он и соблазна может быть, и преткновением, и даже для неверующих людей. Как понять и принять день субботний? Ну, я думаю, что о субботе мы сегодня будем говорить. Это следующий период как раз, до которого мы дошли. Но, братья и сестры, коротко, может быть, мы повторим. Мы рассмотрели с вами первый период, который начался с завета Бога с Адамом и Евой. Завет выражен был в том, что Бог заповедь дал не вкушать от дерева познания добра и зла. Этот завет условный. Если не будете вкушать, будете жить. Вкусите, умрете. Адам и Ева нарушили этот завет и изгнание из сада Эдемского. Так закончился первый период. Второй период начинается с обетования семени. Семя жены поразит змея в голову, семя змея в голову. И это обетование, Адам, мы поняли или рассуждали, что он понял это обетование и жену свою называет Евой, потому что она стала матерью несмертных, хотя люди смертными стали, а она стала матерью живущих. То есть Адам поверил в то, что семя жены когда-то поразит змея в голову. Когда рождается Сив, то он назван семенем вместо Авеля, которого убил Каин. Значит, это второй период. И второй период, носители обетованного семени, это люди, которые ходили перед Богом, которые начали призывать имя Господне, один из которых был вознесен даже на небо, потому что ходил пред Богом, и который Ной, он тоже, вот житие Ноя, ему дается такая же характеристика, ходил пред Богом. А родословная Каина, они пошли от лица Господня. И в связи с тем, что эти две родословные линии начали смешиваться, сыновья Божии стали входить дочерям человеческим, то настал потоп водный и истребил всех. А семейство Ноя, оно в отличие от других, от остальных своих братьев и сестер, они с родословной Каина не смешались. Ной был праведен и непорочен, написано, в роде своем. То есть род, он в своем роде остался непорочным. Не потому, что Ной был лучше других людей. То есть получается примерно так. В зависимости от завета и выражается вера этого периода. Если здесь было дано обетование семени, то те, которые сохранили вот это семя, или веру в это обетование семени, те и являются спасенными, или те являются носителями и проповедниками правды, носителями этого обетования. А те, которые уходят от лица Господа, они, можно сказать, таким образом неверие свое выражают. И когда Бог спасает Ноя, мы рассматривали еще один период, с Ноем Бог заключает завет. И этот завет, на первый взгляд, безусловный, потому что радугу в облаке ставит Бог, вспоминает о том, что Он желает помиловать человечество и будет миловать его. Но когда мы внимательнее присмотримся, то радугу и вообще завет Бог заключает в ответ на жертвоприношение Ноя. И мы говорили, что как раз это символизирует посвящение человека. Значит, тот человек, который будет покоряться Богу и посвятить себя Богу, того Бог будет миловать. Вообще у Бога желание помиловать всех. Но если человек остается непокорным Богу, то его помиловать просто невозможно. Теперь третий период, это под управление человечества. Ной получил дважды повеление, чтобы плодиться, размножаться и населять землю. Вместо того, чтобы исполнить это повеление, потомки Ноя, они строят, там так и написано, прежде нежели мы распространимся на земле, построим город, чтобы сделать имя себе и башню, чтобы башню до небес, чтобы сделать себе имя. То есть прежде чем исполнить Божье повеление, они решили сначала имя себе сделать. И Господь сходит, смешивает языки,
и они вынуждены расселиться по всему лицу земли, чтобы исполнить опять Божье обетование. Но получается, что в этот период вера, она выражается в том, что вот как Ной принес жертву посвящения, и если вот так желать исполнять волю Бога и повиновение у Бога ходить, повеления все, какими бы они незначительными вроде бы для тебя не были, но тот, кто исполняет Божье повеление, это верующие люди. А те, которые отвергли или решили, прежде чем исполнить Божье повеление, имя себе сделать, то это восстание против Бога. И оно даже было коллективным. Они нашли себе равнину в долине, и там решили построить Вавилонскую башню. Конечно, братья и сестры, не все до одного участвовали в этом строительстве. И даже можно так предположить, ну таким образом, это тоже Вавилон, смешение, это суд. Авраама Бог избирает как бы из этого числа, но Авраам в строительстве Вавилонской башни не участвовал. То есть и в этот период тоже были люди, просто о них здесь не написано, а сразу 11 глава, она говорит о Вавилонской башне, а 12 глава книги Бытия, она нам сразу открывает историю Авраама, что Бог говорит Аврааму: «Выйди из земли твоей и от родства твоего, и из дома отца твоего». Почему ему нужно было выйти? Когда мы встречаемся вот здесь с Иисусом Навином, то Иисус Навин нам открывает в какой-то степени секрет, почему Аврааму нужно было выйти из Ура Халдейского. Оказывается, родственники Авраама, они уже все впали в идолопоклонство. Авраам сохранил веру в живого Бога. Он был монотеистом, но монотеистом, то есть он верил в единого Бога, Авраам. И поэтому теперь Авраама, как сохранившего веру, Бог вызывает из Ура Халдейского и говорит: вот ты для того, чтобы эту веру сохранить, единого живого Бога, должен выйти из своей земли, отделиться от своего родства и даже из дома отца. Иисус Навин, он так говорит: «Изберите ныне, кому служить, или богам, которым служили отцы наши, жившие за рекою, или богам амореев, в землю, в которую мы входим». Значит, идолопоклонство было среди родственников Авраама. И куда они входили, в землю обетования, тут тоже было идолопоклонство. И Иисус Навин призывает, говорит: давайте избирать, кому будем служить, или тем богам, или этим богам. А я и дом мой будем служить Господу. Ну, просто мы здесь пока останавливаемся на этом моменте, что Авраам, он верил в единого живого Бога. Вообще, откуда была у Авраама вера в живого Бога? И по этой причине, я так предполагаю, что он и не участвовал в Вавилонском строении, вера в живого Бога у него могла быть даже от Ноя. Потому что Авраам с Ноем какое-то время жили еще вместе. Четвертый период – это период патриархов, период обетований Божьих. Бог заключает завет с Авраамом. И если здесь Бог знак завета, радугу поставил, то Аврааму Бог повелевает, чтобы теперь он и его потомки на теле своем носили знак завета. Это знак завета, это обрезание. И евреи все этот знак завета носили. Ну, можно сказать, во всю историю евреи должны были соблюдать. Те, которые не носили на теле своем знак, они истреблялись из народа. Но когда пришел Господь, это обетованное семя. Это так и написано в Писании прям, что семя же есть Христос. Когда пришел Господь, апостол Павел теперь в послании к Галатам пишет, что те, которые продолжают совершать обрезание или пытаются показать правильность от закона, они отпадают от благодати и теряют спасение. Почему? Да потому что Аврааму было обещано семя, и пока он его ждет, и пока народ израильский ждет это семя, пока оно пришло, им нужно было сохранять как бы себя в завете с Богом и на теле своем носить знак этого ожидания. Вообще, конечно, это, если по сути этого знака немножко, ну, или о сути этого знака сказать, то этим знаком Авраам должен был показать, что участие плоти человеческой, что Авраам мертв, и он не будет участвовать в том спасении, которое Бог будет совершать через Иисуса Христа. Поэтому вот эту мертвость на своем теле этим знаком он должен был носить. Но когда пришел Христос, то теперь показывать, что мы ожидаем Спасителя, ожидаем семя, которое придет и спасет без нашего участия, получается, отпали от благодати и остались без Христа. То есть вот этот знак, он должен был соблюдаться, хотя сказано, что этот знак Бог установил навеки для Израиля, и тот, кто не будет соблюдать этот знак, истребится из народа. Но этот знак соблюдается до пришествия семени. а потом дальше в этом знаке нет никакой необходимости. Почему хотелось так немного на этом остановиться? Мы с вами переходим в пятый период под законом. И здесь Бог опять заключает завет. Бог заключает завет с народом израильским через Моисея. Этот завет называется завет закона. И у этого завета Бога с людьми тоже есть знамение завета, тоже есть знак.